Вадим Мамаев, «Хроники Водолея», часть 1, «Инициация инженера». «Хроники Водолея». Севастопольская Одиссея Сержа. Глава 1. Прыжок в углеводородный век. Марево над Тавридой дрожало и плавилось, превращая далекие крымские предгорья в зыбкий оливковый кисель. Стоял обычный жаркий день, асфальт источал душный битумный зной, а поток автомобилей монотонно разрезал раскаленный воздух. Вдруг прямо над обочиной, в метре от земли, пространство неестественно исказилось. Кусок воздуха размером с человеческий рост пошел тяжелыми, маслянистыми складками, словно в стекло плеснули воды. Трава и пыль беззвучно рванулись к этой невидимой воронке. Через мгновение сухой, глухой хлопок разорвал гул дороги. Из оптической аномалии, потеряв равновесие, кубарем вылетел человек. Пространство за его спиной мгновенно схлопнулось, вернув пейзажу прежнюю монотонность, а сам пришелец с глухим коротким кряком тупо приземлился на пятую точку прямо в сухую придорожную траву. От удара поднялось небольшое облако серой крымской пыли. Он сидел на жестком склоне, тяжело дыша и ошарашенно оглядываясь по сторонам. Костюм на нем выглядел, мягко говоря, дико для этих мест. Сложный полупрофессиональный комбинезон из плотной темно-серой ткани, усеянный крепежами для датчиков и какими-то непонятными технологичными узлами. На рукавах тускло мерцали погасшие экраны, а на руках были надеты массивные 3D-перчатки с тонкими световодными капиллярами на пальцах, инструмент, созданный для тонких манипуляций с невидимыми полями в лаборатории. В этот момент мимо него со свистом и тяжелым надрывным ревом пронеслась огромная фура. Поток грязного, горячего воздуха с сильным запахом несгоревшей солярки ударил инженеру в лицо, заставив его закашляться и зажмуриться. Он проводил махину диким взглядом, медленно поднял руку в перчатке, растопырил пальцы и посмотрел на погасшие индикаторы на запястье. Вокруг него не было ни домашней сети, ни привычных ориентиров. Только бесконечная лента асфальта, уходящая к горизонту, чужое жаркое солнце и оглушительный грохот примитивных бензиновых двигателей. Он зажмурился, справляясь с приступом кашля. Запах. Горло драл густой, едкий смог. В его родном мире воздух был настолько чистым, что им хотелось дышать бесконечно, а здесь атмосфера напоминала топку промышленного утилизатора. Человек медленно поднялся на ноги, отряхивая сухие колючки с темно-серой ткани комбинезона. Экраны на рукавах оставались мертвыми. 3D-перчатки, созданные для филигранного управления водяными вихрями и настройки фазовых контуров, сейчас казались просто громоздкими рукавицами. Фиолетовое свечение в капиллярах погасло, встроенные накопители были пусты, приборы даже не могли зацепиться за фоновый резонанс пространства. «Ладно», — прохрипел он, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «Спокойно. Ты просто выпал из контура. Смещение по вектору. Но куда?» Он посмотрел на дорожный указатель неподалеку. Синий щит с белыми буквами гласил: «Таврида, Симферополь, 35 километров». 35 километров. Расстояние преодолевалось за пару минут на легком левитирующем флайере. Здесь же, судя по бесконечному потоку ревущих, смердящих железных коробок на круглых резиновых ходах, ему предстояло вспомнить, что такое пеший марш-бросок. Поправив крепление для инструментов на поясе, мужик зашагал вдоль обочины. Каждый шаг давался с трудом, дыхание участилось, сердце бешено колотилось, отдаваясь в ушах, а головная боль усиливалась. Мимо проносились машины, которые он видел только в старых фильмах и исторических хрониках. Легковые, грузовые, старые, новые, все они с диким грохотом сжигали тонны жидкого топлива только ради того, чтобы преодолеть сопротивление воздуха и трение колес об асфальт. Инженер провожал их взглядом, в котором смешивались ужас и профессиональное сострадание. Какой сейчас год? Пыль летела в лицо, солнце нещадно палило сквозь плотную ткань лабораторного костюма, а на рукавах то и дело вспыхивали системные предупреждения о критическом перегреве процессоров из-за отсутствия внешней индукции. Эти 30 километров, как подсказывала память из курса древней истории, показались ему вечностью. Ноги в ботинках налились свинцом, а губы потрескались от жары. Наконец, когда солнце начало медленно клониться к горизонту, окрашивая крымские холмы в багровые тона, впереди показались первые постройки. Бетонные заборы, хаотичные строения, рекламные щиты. На самом въезде в город, прямо у дороги, парень заметил покосившийся кирпичный бокс. Над входом висела засиженная мухами, грязная неоновая вывеска, на которой угадывались буквы «Шиномонтаж 24». Около входа, среди баррикад и старых черных покрышек, возился человек.